MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение я посвящу сегодня новинкам, новизне, потому что есть такое явление, и те, кто следит за рынком смартфонов, да и не только смартфонов, а абсолютно любых устройств, знают, что зачастую появляются новые устройства, новинки, как из рога изобилия, и вы начинаете сравнивать, а чем же они отличаются от других аппаратов этого же производителя. И понимаете, что, в общем-то, ничем. Это просто новый индекс, новая модель, и отличий как таковых нету. Я приведу простой пример. Ну вот на днях Meizu M5 Note появился. Meizu M5 Note... О чем эта модель? Ну вот давайте посмотрим, да, на характеристики. Алюминиевый корпус, 2,5D стекло, Android 6, Mediatek Helio P10, которая 6755, 3 или 4 гигабайта оперативки, ну и слот карты для памяти 16/32/64. Экран 5,5 дюймов Full HD. Причем это не AMOLED экран, а IPS матрица. 13-мегапиксельная камера, батарейка 4000 мАч. Часов. То есть здесь мы видим аппарат Meizu M5 Note, ну, фактически все то же самое, что мы там плюс-минус видели раньше. Представьте себе ситуацию на момент, что у Xiaomi то же самое происходит. Представьте себе ситуацию, что, например, компания Samsung выпускает модель S7. Вот полгода назад, почти год назад она вышла. Появляется модель S7, проходит 3 месяца. И появляется модель S7 Plus, например. Потом проходит еще 3 месяца. Появляется модель S7++. Потом появляется модель S7 3+. Ну и так далее. Пока не выходит S8. А в чем вот эта разница косметических изменений, изменений в дизайне и тому подобных вещей? Зачем это делают многие компании? Ответ кроется в том, что, как ни странно, на высококонкурентных рынках люди смотрят на новинки, они не хотят покупать что-то старое. Это вообще, ну, не все люди, конечно же, это часть аудитории, которая следит. Вот есть такой посыл и позыв, который и пытаются удовлетворить компании, пытаются удовлетворить производителя. Посыл звучит очень просто. Если я покупаю телефон, я хочу купить новинку, я не хочу покупать что-то старое. А что у нас считается старым? То, чему уже там 3, 4, 5, 6 месяцев зачастую. И, конечно же, возникает вопрос, если я покупаю что-то старое, устаревшее, я хочу купить это за другие деньги, я хочу с дисконтом, я хочу получить хорошую скидку. Но является ли телефон, которому полгода, старым? Учитывая жизненный цикл современных смартфонов, 2-3 года, но он не старый ни в каком виде. То есть, хотим мы того или нет, старым он не является. И это данность, о которой надо помнить. Не является он старым. При этом люди зачастую, ну, все-таки вот трактуют, да, это там старая модель. Китайцы, они ориентируются именно на это и выпускают кучу разных моделей, которые можно считать условно новыми новинками. Очень часто меняется индекс просто. Но приведу простой пример. Есть еще тоже общеизвестная история, когда торговые сети, операторы, не суть важно, работают с кем-то, ну, с каким-то производителем. И вот этот производитель предлагает им некую модель. Вот он предложил эту модель с индексом, допустим, X100. Индекс абсолютно выдуманный, не обращайте на него внимания, не ищите какой-то подтекст. Модель X100 с какими-то характеристиками, которая стоит, там, не знаю, 10 тысяч рублей. Вот эта модель, неважно, компьютер, смартфон, что-то другое, появляется на полках. И дальше уже закупщик и сеть торговая исходят из того, что у этой модели есть какая-то история продаж. Хорошо продается, плохо. В зависимости от этого последующие заказы строятся. Допустим, производитель, который произвел модель X100, хочет расширить свой рынок сбыта. И он производит модель X100 с другим индексом и называет ее, ну, например, там B500. Цена не отличается, характеристики не отличаются, цветовые решения не отличаются. Отличается только название строчка в инструкции, где она называется B500. Ну и коробка, соответственно, там вместо X100 B500 пишут. Все одно и то же. И казалось бы, да, что и рынок один и тот же. На самом деле происходит расширение аудитории этого продукта. За счет того, что многие компании, кто не покупал по какой-то причине X100, например, в Евросети был X100, а мы небольшая региональная сеть, мы не можем конкурировать с Евросетью, мы не будем, нам нужен другой продукт. И вот мы получаем этот другой продукт. При этом фактически и на практике он другим продуктом не является. Он является ровно тем же самым продуктом. Без каких-либо изменений. Происходит расширение аудитории. Расширение аудитории за счет того, что один и тот же продукт с разными именами, он получается не одинаковым в спросе, восприятии потребителей. И когда потребитель, например, ищет отзывы, ну, например, продукт X100 приняли не очень хорошо, такие смешанные, знаете, отзывы, кто-то говорит, продукт суперский, а кто-то говорит, нет, продукт вообще гадость. Вот чтобы убрать этот негативный речитатив, продукт называют иначе в том числе. И когда вы будете искать про новый продукт, про новинку B500 отзывы, вы не найдете какого-то большого негатива. Потому что ему неоткуда взяться, этого негатива на данный момент просто нету. И надо об этом помнить во всех смыслах, потому что, ну, надо смотреть. Мало кто из людей, кто вот гонится за новинками, адекватно оценивает, а что они получают в этой новинке. Вот эта аудитория в погоне за новизной, в погоне за новыми моделями, зачастую закрывает глаза, что это просто название. Что они покупают, по сути, все то же самое, что уже было. И иногда они покупают даже продукт. Знаете, как бывают компании, кто вылизывает продукты и убирает ошибки, косячки. Бывают ситуации, когда, казалось бы, тот же самый продукт за счет тех косметических изменений, что вносят, там неправильно прошивку поставили, еще что-то. Ну, в общем, косячки вылезают. Кто-то чуть-чуть перерабатывает дизайн продукта просто ради переработки дизайна. Ну, вот Mate M5 Note, например, более премиальный дизайн получился, что уже хорошо. Это пример со знаком плюс. А есть примеры со знаком минус. Таких примеров тоже достаточно много. Поэтому я бы, знаете, не гнался бы ты поп за дешевизной, говорили когда-то. Но перефразирую, не гнался бы ты за новизной. Потому что новизна не всегда означает, что это продукт хороший. Это тоже стереотип, что новое всегда лучше, чем старое. В этом подкасте, например, в обзоре я рассказываю, в этом выпуске подкаста я рассказываю про MacBook Pro 2016 года. И мой вывод, он совершенно однозначен с точки зрения того, что этот продукт отнюдь не лучше, чем двухлетней давности MacBook Pro. То есть новизна здесь добавили фишечки, свистелочки, поменяли кое-что. Ну, вроде как новизна, да, должно быть лучше. А получилось дороже и так же. А то и хуже в чем-то, да, в эргономике клавиш, например. То есть здесь красной нитью проходит очень простая штука. Стереотип, который мы имеем на рынке со стороны пользователей, что новизна это всегда хорошо, он не работает. Он не работает по многим причинам, потому что фундаментальная причина очень простая. Как только растет жизненный цикл продуктов, производители стараются удешевлять продукты для себя. То есть, если посмотреть на, например, на Apple Watch судьбу, то Apple Watch себестоимость самых простых часов была $98. Это BOM cost, то есть производство и компоненты. Разработку не трогаем. Во втором поколении BOM cost $92 уже. Ну, там с центами, центы опускаю, потому что это не так важно. То есть порядка 7% меньше компания платит. Но при этом надо понимать, что расходы на R&D, они резко сократились ко второму поколению. Тот же дизайн, ну, фактически при том же дизайне, жизненном цикле, тех же материалах использованных, плюс-минус. мы получаем, что расходы компании на этот продукт, они значительно меньше. То есть компания получает большую маржу с этого продукта. Она, но при этом цена не меняется кардинально для потребителя. И об этом тоже надо помнить. Новизна не всегда означает, что это самые-самые последние функции. Не означает. Ну вот стереотип как раз-таки и говорит, что новый продукт — это самый продвинутый, самый интересный продукт. И зачастую получается отнюдь не так. В автомобилях это очень часто видно, что автомобили новый стиль кузова получают, обвески, какие-то дополнительные фишечки, но они кардинально не меняют базу автомобиля. То есть они не меняют двигатель, они не меняют трансмиссию. Все это остается ровно тем же самым. Иногда компании, когда находятся в кризисе, выпускают модели, где просто меняют обвес, а внутри, по сути, это остается та же самая база, как в старых машинах. Тем не менее, люди в этом не разбираются, не хотят прикладывать усилия, разбираться, читать об этом, слышать. И говорят простую штуку, что ну да, вот я купил новую модель, и я получил, наверное, все самое-самое лучшее, что есть на рынке. На самом деле это не так, потому что вы получаете, да, новинку, но не факт, что эта новинка, она лучше, чем то, что было до того. И не факт, что она проживет у вас больше, чем если бы вы в то же самое время купили аппарат даже не предыдущего поколения, а аппарат просто, который на несколько месяцев раньше вышел. И про который многое уже известно. Надо, к сожалению, ну вот нет вот здесь беспроигрышного варианта, даже в теории. Надо смотреть всегда на то, что вы покупаете. Надо проявлять минимальную заинтересованность. Кто-то имитирует эту заинтересованность, кто-то спрашивает совета у экспертов. И там мне часто пишут, что мне выбрать, вот что вы скажете, то я и куплю. Но это тоже не подход, потому что вы перекладываете ответственность на другого человека, которого будете хвалить или ругать, в зависимости от вашего эмоционального настроя. Но самое главное, что здесь получается-то история очень нехорошая. Человек, который вам советует, он не знает вас. Даже если вы назовете там ценовой предел. Но я не знаю, как вы живете. Я не знаю, какие ваши потребности. Насколько вы любите фотографировать, не любите. Насколько камера для вас важна. У меня была история совершенно чудесная, когда человек попросил совета за $250, какой китайский смартфон ему купить. Я им посоветовал, исходя из его вот запроса, там металлический корпус, еще что-то, и посоветовал ему смартфон, который проживет 2 года спокойно. Человек пишет, как бы в ответ: я было поверил, что вы в этом разбираетесь. Было вот купил этот смартфон, распаковал, и первый день был очень доволен. Но у меня по моей работе основная вещь, которая вот для меня нужна, мне нужно фотографировать чертежи в полуосвещенном помещении. И камера этого смартфона, к сожалению, она не позволяет этого делать. Получается не очень хорошо. И вот теперь я вам больше никогда не верю. Я не поленился, думаю, ну вот как так, подвел человека. Он потратил свои там $200 с небольшим. Нехорошо. Я залезаю в его письмо, где он перечисляет требования к смартфону. Камера там вообще не упоминается никак. То есть вот человек даже забыл о том, что для него является основным, и просил совета. Поэтому, когда вы просите совета, либо описываете все очень подробно, что бессмысленно, либо все-таки потратьте свое время на то, чтобы найти и понять, а что предлагается на рынке, чем новинки отличаются от неновинок. Это очень важно, и вы можете осознать, а как это все работает, что это такое. Одним словом, не всегда стереотип новизны работает. Учтите это. Это касается вообще всех продуктов. Вы это обнаружите в машинах, холодильниках, телевизорах, да о чем угодно. Всегда надо задумываться и смотреть, а какие аналоги есть у того же производителя, а чем они отличаются и отличаются ли. А вот модель, которая уходящая, она лучше, хуже. Зачастую старшие модели, особенно если про телевизоры говорить, они стоят столько же, как младшие, ну, средние модели, скажем так, но при этом предлагают намного больший возможностей. Эти возможности принципиально другие. На этом все. Это вот то, что я хотел вам рассказать про происходящее с новизной. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. И еще раз хорошего вам настроения. Удачи, пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск подкаста «Штучки». Сегодня хочу поговорить с вами про парочку-троечку замечательных вещей из тех, что недавно появились у меня в обиходе. Декабрь будет очень насыщенным, и очень хочется все успеть и все рассказать, и дописать, наконец, вторую часть обзора iPhone 7 Plus. Благо, информации уже собралось очень и очень много. Хочется написать уже, дописать, вернее, историю, такой рассказ про Sony Xperia XZ, который, в общем-то, получил вот тут недавно серьезное обновление, да и в целом аппарат такой, ну, скажем так, нормальный, да, потому что вот я не понимаю, почему Sony в последнее время прям так активно ругают. Ладно, там, окей, я себя позиционирую как Sony Boy, у меня до сих пор много вещей Sony, я не могу, ну, не знаю, не куплю, скорее всего, никакой другой телевизор, кроме детища любимой марки, несмотря на то, что говорят, что там от телевизоров Sony осталось только название. Ну, вы знаете, может быть, название, но мне, например, нравится меню Sony. У меня вот есть старый телевизор уже, ну, как относительно старый, ему года, наверное, 2-3. Full HD, очень я его дешево покупал в свое время, когда еще, помните, техника была дешевая и курс не был таким страшным. Вернее, курс был уже страшным, но техника еще пока стоила нормальных денег. То есть я его покупал что-то, по-моему, тысяч за 30 чем-то, за 40. Там есть Wi-Fi, периодически прилетают какие-то обновления, что-то становится лучше. Картинка с PlayStation 4 Pro даже в разрешении Full HD, в принципе, меня устраивает. Да и в целом, ну, как бы вещь, да, и по дизайну, и по всем своим возможностям вполне себя оправдала и оправдывает до сих пор. В общем-то, в этом-то и есть суть моей работы. Пытаться найти и подсказать вам какие-то интересные решения для того, чтобы вы не тратили деньги на ерунду. Мне кажется, это благородная задача, хотя, конечно, она, ну, не то чтобы скучная. Скучно не бывает, но порой, когда видишь перед собой там 3-4 штуки разных, там, не знаю, наушников, колонок и так далее, многие справедливо задаются вопросом, да здесь же ведь все одинаковое. Но на самом деле нет. Вот, например, из недавних обзоров вышел обзор интересного комплекта Bose Soundtouch 10 Double Pack, можно его так назвать. В Bose поступили очень интересным способом. Доселе я такого не встречал. В общем-то, взяли и сделали комплект из двух колонок, которые в пересчете на русские деньги на 5000 дешевле, если покупать две колонки одновременно. Вот. Мало того, выход этого комплекта на рынок приурочен еще и к обновлению серьезному программы Bose SoundTouch. Есть, соответственно, обзоры все у нас на сайте, начиная с самых первой, самой первой колонки. Если вы слышите, сейчас клацают клавиши. Это клавиши нового MacBook'а. Соответственно, были обзоры на MobileReview.com всех SoundTouch из существующих, по большому счету, ну, по-моему, даже всех. Двадцатка, десятка, тридцатка. Вот сейчас появился очень интересный SoundTouch Soundbar, который в том числе работает и, ну, то есть может спокойно работать с телевизорами, потому что это Soundbar, естественно, может работать с телевизорами. И вот в этом свете, то есть здесь как ни посмотри, но появление указанного комплекта, оно, ну, то есть прям круто-круто, то, что называется. Во-первых, работает как стереопара, причем это очень легко настраивается. Во-вторых, и так, хороший звук теперь умноженный на 2. Вот, что тоже на самом деле круто, конечно же. Потом еще, наверное, стоит отметить легкость настройки. То есть мне кажется, что у Sonos все равно настраивать все эти штуки гораздо легче. Но, тем не менее, у Bose сейчас этот процесс упрощен до предела, когда вам нужно найти не проще. То есть в Sonos все еще проще. Вы там прямо в программе добавляете систему и все. И она там автоматически подсасывает все данные вашей домашней сети и так далее. То есть, ну, вы это разрешаете, оно это делает. Можете этого не разрешать. SoundTouch такая история, что сперва идете в Wi-Fi, выбираете там одну колонку, система ее опознает, указываете, какую использовать домашнюю сеть, она ее использует. Потом то же самое делаете со второй колонкой, а потом появляется интересный пункт, когда предлагаются две SoundTouch 10 объединить стереопару. Вот. И здесь, соответственно, это любопытно, потому что можно использовать это и как компьютерные колонки, ну, условно, да, для рабочего стола. Это очень хорошая пара, потому что звук действительно замечательный. Вы можете использовать здесь Deezer, ну, там еще что-то. Потом можно использовать это как тылы некие с большим сабвуфером, с большим саундбаром, например. Можно использовать эту штуку как продвинутые такие колонки для кухни, совмещенной с гостиной. Потому что, ну, есть же люди, у кого большое пространство одно, гостиная, кухня, комната, там, не знаю, кабинет и так далее, спальня или там две спальни. Вот. И в этой замечательной вот квартире обитают люди, и им хочется получать хороший звук в какой-то, скажем так, либо во всей квартире, либо в отдельном отсеке там каком-то, ну, в кухонном, назовем это так. А у телевизора там будет свой звук. И вот здесь вот десятки, они, конечно, очень крутые, потому что можно их, допустим, даже одну поставить на балкон, если он утепленный. Ну и там питание нужно для каждой колоночки. Можно поставить одну на кухню. То есть, и все это стоит из серии 28 тысяч. Тогда как одна SoundTouch, она там десятка стоила что-то 17, по-моему, еще совсем недавно. В общем, я не помню цен, можете в обзоре посмотреть. Главное, что это действительно вот интересное решение, и в Bose, в общем-то, поступили разумно. Наверное, уже в этом году не получится успеть написать про прям все-все новинки, но SoundSport, которая с датчиком измерения пульса, хороша, и она не намного будет дороже, вот, что тоже большой плюс. А для владельцев приставок очень советую обратить внимание на Solo 5, Solo 5, это маленький такой недорогой саундбар, ну, в общем-то, хорошее решение за свои деньги. Потом, что могу сказать еще, да, про что бы вам еще такое бы рассказать любопытное. Plantronics Backbeat Pro 2. Уже, наверное, не дожидаясь обзора, скажу, что хорошая штука, и на нее обязательно стоит обратить внимание, потому что у нее будет, ну, в принципе, неплохое шумоподавление. Может быть, не Bose QC35, но, тем не менее, неплохо. Хорошее качество звука, длительное время автономной работы. Любопытный дизайн, хотя один товарищ говорит, что вот это вот дерево зря, мол, надо было делать простую какую-то деревянную поверхность. С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, ну, в Plantronics явно хотели хоть как-то выделиться среди многих очень похожих друг на друга продуктов, и, на мой взгляд, это удалось. То есть дизайн там неплохой. Носить удобно, материалы такие, мне кажется, долговечные. Спокойно работать с двумя устройствами, сенсоры внутри чашек, и в Plantronics сознательно не делают сенсоров снаружи, да, потому что чтобы вы ничего не цепляли, как в Pero, допустим, Zig, когда в кровать смотришь кино, только ухо направо на подушку, сразу там, допустим, нажимается пауза или перемотка происходит. Это, конечно, когда смотришь какой-нибудь интересный сериал, и там интересный момент, а тут раз, там, и опять все заново. Ну, или надо перематывать, или перезагружать страницу, или плеер. В общем, это все, конечно, не здорово. Вот. То есть у Planetronics в этом смысле подход простой, минимум таких вот непредсказуемых элементов управления, максимум удобства для пользователя. То есть там осталась крутилка, наушники стали меньше, и это, конечно, огромный плюс, потому что, ну, как сказать, BackBeat Pro первого поколения — это одна из самых популярных больших беспроводных гарнитур среди гаджетоманов у нас за счет цены и сочетания, вот, собственно, цена-качество, очень важного сочетания. Я думаю, что цена, конечно, пока не совсем известна, но в любом случае это будет гораздо дешевле, чем QC35 или Parrot Zig 3. То есть можно рассчитывать на интересный ценник. Посмотрим, какой он будет. Я сам пока не знаю. Но именно это и будет функциональность, и цена будет привлекать людей. Обзор, я надеюсь, появится уже на тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст. Ну, может быть, чуть позже. Спасибо вам большое. Не мерзните. Счастья вам, удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня про MacBook Pro 2016 года. Первые слова, которые хочу сказать: я пользовался им неделю примерно, и дальше могу, наверное, пользоваться, но не вижу особого смысла. Моя основная рабочая машинка — 13-дюймовый MacBook Pro 2014 года. То есть ему сколько получается? 2 года, наверное, да, 2 года аппарату. Я очень им доволен. Со всех точек зрения этот аппарат меня устраивает. Я, честно скажу, не помню характеристики аппарата с точки зрения того, что не смотрел, что покупал, что называется. Я брал кастомную конфигурацию, но вот сейчас залез в настройки. У меня стоит macOS Sierra. То есть это последняя версия. Intel Core i5 процессор, 2,6 ГГц. Стандартно выдает памяти 8 ГБ оперативный. И графика Intel Iris, 1,5 ГБ оперативки там существует. Естественно, это Retina. Ну, в общем-то, это все, что нужно знать про этот аппарат. Почему я так рассказываю про свой ноутбук? Чтобы было понятно, с чем мы сравниваем и какая разница будет у тех, кто покупает сегодня MacBook Pro 2016 года. Сразу оговорюсь, что мне было интересно взять модель, которая с тачбаром, то есть вместо функциональных клавиш сенсорный дисплей, датчик отпечатка пальца, а не обычные кнопки. И, в общем-то, взял я этот аппарат для того, чтобы исследовать, а стоит ли вообще засматриваться сейчас на вот этот новый дорогой MacBook. Дорогой с точки зрения всего. То есть я не говорю сейчас про рублевую цену, она вообще, скажем так, расстраивает. Скорее я говорю про цену даже в долларах, потому что она выросла. Выросла долларов на 300-400. И здесь, конечно, возникает вопрос, как же с этим жить? И вообще, что с этим делать? Ну, давайте расскажу вообще про сначала свои впечатления. Потом остановимся на стоимости и других моментах. Первое. Когда вы покупаете такое устройство, конечно же, приятно то, что вы получаете новенький ноутбук. И если у вас не было MacBook, это очень приятное впечатление. Потому что MacBook до этого у меня был Air, потом я пересел 2 года назад на Pro. Это лучшие ноутбуки, которые были у меня по совокупности характеристик. Я тут хочу оговориться сразу, что это не лучшие ноутбуки на планете, далеко нет. Это не самые мощные, не самые инновационные и прочее. Но по соотношению цена-качество и, главное, долговечности работы и работы от одного заряда батарейки, это очень неплохие машинки. Главное, что батарейка деградирует не очень быстро. То есть все ноутбуки, которые у меня были до того, это топовые модели разных производителей, они, к сожалению, и ThinkPad, и Sony Vaio Z-серия, они через года 1,5-2 уже батарейка сдыхала. это был такой расходный материал. Здесь батарейка деградирует, безусловно, но вот у меня сейчас 532 цикла заряда-разряда, 2,5 года пишет, что батарейки. Ну, на самом деле, я начал пользоваться им в августе 2014-го, то есть... Ну, не 2,5, пока чуть меньше. И пишет, что 91% от оригинального заряда. Это очень-очень неплохо. Вот именно за это мы MacBook'и, в общем-то, и любим. С точки зрения того, что изменилось. Он стал тоньше, новый MacBook 13 дюймов. Он стал чуть меньше и заметно легче. Если старый MacBook весит 1,58 килограмма, этот 1,37. То есть это действительно заметные изменения, и изменения к лучшему, с одной стороны. С другой стороны, вот эта погоня за легкостью, она привела к тому, что компания изменила клавиатуру. Клавиатура теперь имеет такое же строение, как на обычном MacBook 12-дюймовом. Клавиши не так выступают, как раньше. И это, конечно же, большой-большой минус. Большой минус, на мой взгляд, с точки зрения того, что надо к клавиатуре привыкать. К ней можно привыкнуть. Но у клавиш не такой большой ход, как раньше. И мне это нравится в меньшей степени. Потому что мне это не нравится, скорее, чем нравится. И здесь, в общем, как ни крути, можно сказать одну простую штуку. Что так как я много печатаю текстов, клавиатура именно для меня, она стала, вот эта конструкция Butterfly, она стала менее удобной. Что с этим делать, как быть, не знаю, потому что все MacBook'и будут именно такими, видимо. Даже 15-дюймовые модели, хотя там места хватает более чем. Это просто некая повернутость производителей, и Apple, в частности, новые устройства сделать тоньше, меньше, легче. Хотя, на мой взгляд, здесь нет вообще никаких предпосылок для того, чтобы это нужно было сделать именно вот так. Ну, вот вообще ни одной, ни единой предпосылки для этого нету. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать. Клавиатура загрязняется. Я не ем за компьютером. Я не жую какие-нибудь батончики, арахис, орешки. Не знаю вообще, не пью ни чай, ни кофе. Но вот я с детства приучил меня мой отец. У нас был дома не один компьютер персональный еще 80-е годы прошлого уже века. Чувствую сразу себя таким стареньким. Вот тогда отец приучил к тому, что за компьютером вообще нельзя ничего, ни есть, ни пить. И это правильно, на мой взгляд. Это позволяет избегать многих проблем как с компьютером, так и, в общем-то, приучает к некой гигиене. Потому что, хотите вы или нет, стучите по клавишам руками. Это не абсолютно стерильная штука. Потом еду хватать. Ну, в общем, это неправильно. Но, тем не менее, мы не живем в стерильных условиях, когда нет пыли, нет других вещей вокруг нас. Я могу сказать, что под клавиатуру в старом моем MacBook'е фактически ничего не забивается. Там есть пыль. Раз в 1.5-2 года я обычно чищу специальным таким пылесосиком не очень мощным. Причем не на вдув, а на выдув работает пылесосик, и видно там, как пыль, в общем-то, летит. В Apple рекомендую чистить клавиатуру Butterfly баллончиком с сжатым воздухом для того, чтобы убирать оттуда все. Клавиши по MacBook'у 12 дюймов уже известно, что у некоторых людей клавиши со временем начинают залипать. То есть конструкционно есть сомнения в том, что новые MacBook Pro продержатся столько же времени, как старые, с точки зрения клавиатуры. Потому что чисто теоретически говорится о том, что каждая клавиша рассчитана на 500 000 нажатий. Но это в теории. На практике я уверен, что это значительно большие числа. Опять-таки, как вам повезет. 500 000 – это гарантированно протестированное число. Дальше как повезет. Как вы стучите по клавиатуре, с какой силой, сильно, не сильно. Здесь, в общем-то, надо смотреть. Хочу отметить еще один момент. Поменялись шрифты на клавиатуре. Кого-то это может смущать. Меня это абсолютно не смущает, потому что я печатаю, не глядя. Практически всегда я иногда кидаю взгляд на клавиатуру, но чаще этого не делаю. Переживания по поводу, мои переживания по поводу сенсорного дисплея, где функциональные клавиши теперь, они меняются в зависимости от приложения. Абсолютно ненужная штука, потому что я для себя выяснил следующее, что я пользуюсь клавишей Escape, регулировкой громкости, ну, практически каждый день, или выключение, подсветка клавиатуры изредка, ну, и вызов приложений. То есть, когда я вызываю окошко с приложениями, там, Mission Dock'ом я, например, не пользуюсь. То есть, вот в этом аспекте, наверное, да, можно пользоваться, ну, можно привыкнуть. Но меня, честно говоря, раздражает другой момент. Когда я сижу в кабинете, у меня такое освещение подобрано, что клавиатура не очень освещена. Меня не раздражает то, что вот эта сенсорная панель, как она выглядит. Как только я прихожу к кому-нибудь в офис, в кафе, ну, неважно, куда-то, я сразу моментально вижу, что у меня на этой сенсорной панели отпечатки пальцев остались. Такая поверхность, которая собирает отпечатки. Ну, хотим мы того или нет, это происходит. Меня это, откровенно говоря, несколько раздражает. Раздражает в силу того, что, ну, ребят, ну, вот, я не знаю, надо тряпочку с собой носить, протирать. Причем все равно собирает, вне зависимости от того, протираете вы, не протираете. Но это данность. Говорят, Джонатан Айв не имеет отношения теперь к дизайну новых устройств. Я могу сказать одно, что я вообще разочарован в том, что делает Джонатан Айв глобально в последнее время или не делает. Но куда идет дизайн Apple, вот с точки зрения эргономики именно, меня это расстраивает безумно. Безумно расстраивает, потому что, ну, это вот такой косячок мелкий, который раздражающий. Touch ID, датчик отпечатка пальца, работает достаточно быстро. Его расположили справа на этой панели. Расположение у меня лично не вызывает каких-то глобально вопросов. Оно не очень, наверное, логично. Хотя, с другой стороны, куда его еще воткнуть, да? Ну, вот воткнули туда, работает. Теперь разблокировать компьютер можно нажатием на эту клавишу. И, в общем-то, это не вызывает никаких вопросов, вплоть до того, что, ну, вот у меня дети часто садятся за компьютер свой, иногда смотрят что-то на моем компьютере. Если раньше мне надо было говорить им пароль, то теперь я просто прикладываю палец, никому ничего не говорю, и они сидят за компьютером, когда им нужно. Ну да, в поездке, например, когда они не берут свои компьютеры, я еду, везу свой компьютер. Одним словом, вот эта вещь приятная, хорошая, но здесь нет ничего такого, о чем стоило бы говорить. Немножко хотел бы сказать про тачпад. Тачпад стал еще больше, он поддерживает Force Touch. Force Touch, на мой взгляд, совершенно не нужен. То есть, поигрался и, в общем-то, привычку в себе не воспитал, что им нужно пользоваться и что-то делать. Но он стал больше, лучше, он удобный. И я повторюсь, что на MacBook'е я никогда не пользовался, да и на Air'е я не пользовался мышкой. Она для меня не нужна. Я не работаю в каких-то программах, где нужно пользоваться мышкой. Тачпад перекрывает все возможности, которые мне нужны, ну, просто на раз, два, три. То есть, все, что нужно. Из внешних вещей я хотел бы отметить следующее, что если у меня вот светится яблочко на задней стороне ноутбука, то светящиеся яблочки уходят в прошлое. Теперь MacBook Pro имеет просто отполированный логотип яблочка и ничего не светится. Кто-то может сказать, ну вот, как же так, куда деваться, что делать. А кто-то скажет, ну и слава богу, я все равно его не видел. Абсолютно имиджевая вещь, так как я его действительно не вижу, мне вот все равно, есть он, нету его, безразлично. Да? Вот это яблочко для меня не играет какой-то сакральной роли. Кто-то, наоборот, бьется за него, говорит, это же дизайн, это имидж. Не знаю. Вот, честное слово, абсолютно все равно. Есть оно, нету. Но не все равно то, что произошло с экраном. Мне разрешение ретины экрана хватает за глаза. Экран хороший. Из эксплуатации то, что я вынес. Экран, в отличие от тех же Air'ов, он очень чувствителен к нажатиям. То есть продавливанию. У меня попала какая-то крошка на одну из клавиш, на Enter, по-моему. И когда я закрыл ноутбук, положил его в... Это было в поездке, я даже помню этот момент. Я дал свой ноутбук кому-то за столом что-то посмотреть. Вот. И человек с грязными руками, ну, я не знаю, там хлебная крошка или что-то подобное было, осталось на клавиатуре. В общем-то, эта крошка продавила мне экран в одном месте. И у меня теперь там такая точечка битых несколько пикселей, прямо вот видно их. Экран, как говорится, чувствителен к нажатиям. Это не проблема, это его свойство. Поэтому стоит об этом знать. То же самое на новых ноутбуках, на прошках. Абсолютно ничего не изменилось с точки зрения технологии. Все то же самое. Экран неплохой. Цветовой охват стал лучше. 550 нит максимальная яркость. Раньше она была 300. И вот тут я хочу отметить одну штуку. Что если мы говорим про экран, вот в этом аспекте, то надо отметить следующий момент. Когда вы покупаете такой компьютер, ну, надо все-таки уметь регулировать яркость, например, как минимум, пользоваться кнопками. Потому что у меня товарищ купил вот новый MacBook Pro и жалуется, говорит: слушай, старый MacBook у меня работал, ну, там, 6-7 часов от зарядки. До 10 не дотягивал, у него там какие-то задачи свои, но 7-8 часов работал, а это работает в 2 раза меньше почти. Ну и, в общем, стали кумекать, что же происходит. Операционка стоит одна и та же версия. Софт стоит один и тот же. А что же произошло такое? И, в общем, когда стал я копаться, я сразу же обнаружил простую штуку. У него яркость экрана выкручена на 100%. Зачем такая яркость в помещении, не очень понятно, потому что режет глаза до рези. На солнце, понятно, яркость экрана играет роль, то есть он остается читаемым. А в помещении это не нужно. У меня вот сейчас яркость экрана стоит на практически 100% на старом MacBook, но на новом я поставил ее около 60%. 60%, потому что это то же самое, что на моем MacBook. Мне комфортна эта величина. Выкручивать яркость и ломать глаза, ну, наверное, не хочется. Опять-таки, тут некоторые люди говорят о том, что я купил, заплатил деньги, большие деньги, поэтому я хочу получить 100%. Ну, я не знаю, да. Все-таки регулировка там яркости я даже на телевизоре регулирую, потому что мне ярковато максимальное значение, которое можно получить. С этой точки зрения надо все-таки смотреть, а что комфортно вам, к чему вы хотите привыкать и нужно ли привыкать. Кстати говоря, забыл совсем сказать, что если раньше они были все серебристые, ну, то есть алюминиевый корпус, рама, то сейчас появился цвет серый космос. Многие берут именно в нем. Я взял серебристый, потому что, сразу скажу, там кто-то называет это колхозом. Я тоже считал колхозом наклейки, такие кожаные наклейки на ноутбук. У меня кожа крокодила наклеена. Звучит ужасно, но очень хорошо то, что ноутбук не царапается. Он получается мягеньким достаточно. Летом нет перегрева. И самое главное, что я его всегда вижу и отличаю, что это вот мой ноутбук, со стола хватаю. В общем-то, все хорошо. Значит, давайте пройдемся, наверное, по тому, что внутри, под капотом, у 13-дюймового MacBook Pro есть. Процессоры отличаются. Как правило, это Intel Core i5. Есть самая базовая модель, она на 2 ГГц. Дальше 2,9 ГГц идет моделька. Ну и Turbo Boost до 3,3. Значит, если говорить про самые младшие аппараты, то там объем встроенной памяти 256 гигабайт SSD. В старшей модели 512. Ну вот у меня на MacBook моем стареньком 512 стоит. Но надо понимать, что графика везде Intel Iris также. На младшем это 540, на старшем это 550. На младшем, который без тачбара. Я еще там просто обычные клавиши. Еще раз хочу подчеркнуть, что разные модели. Но с тачбаром в России модель начинается от 145 тысяч рублей. Совсем старшая 160 тысяч рублей. Там, в зависимости от того, что вы накрутите, там можно посмотреть совершенно разные вещи. На мой взгляд, здесь, в общем-то, все достаточно любопытно с точки, именно по ценам. По ценам дорого. Вот как по мне, так дорого. И самое главное, преимуществ по сравнению с тем, что было, как таковых нет. Чем мне не нравится вот без тачбара, почему я его даже не стал брать, там два порта USB Type-C, ну, Thunderbolt 3, то, что называется, совместимый с USB Type-C. Это мало. Мало, потому что в старших моделях это 4 порта. Все порты универсальны, в каждый порт вы можете втыкать все, что угодно, например, зарядные устройства. Но вот с зарядными устройствами, то, что я попробовал, можно воткнуть 4 зарядных устройства, абсолютно ничего не произойдет, одно из них будет работать. Что я не могу простить с точки зрения дизайна, так это отказ от MagSafe. MagSafe – это зарядник, на нем есть индикатор, когда заряжается ноутбук, даже в закрытом состоянии, там есть световой индикатор. Оранжевым горит, когда идет зарядка, зеленым, когда ноутбук у вас заряжен. То есть, проходя мимо своего рабочего стола, я всегда знаю, идет зарядка, не идет, и если не идет, почему. Это очень визуально хорошо, потому что, знаете как, во-первых, он магнитный, намагниченно присасывается к разъему. Во-вторых, это вообще задумка Стива Джобса была и его любимое детище, вот такие мелочи. Во-вторых, это удобно с точки зрения того, что я всегда знаю, что я воткнул правильно. С USB Type-C не всегда это возможно, то есть можно не довоткнуть по какой-то причине, ну, например, адаптер не вставлен в розетку или удлинитель отключился. Вы будете не видеть, что идет зарядка, а вам будет казаться, что идет. Понятно, что это не самый распространенный сценарий, случается такое раз в год, а то и реже. Тем не менее, это случается, и вы остаетесь с разряженным ноутбуком. А это, особенно перед поездкой, это бесит безумно, и в аэропорту приходится искать некое место для зарядки, где вы начинаете заряжать и прочее, прочее. Ну, одним словом, здесь нужно понимать, что и как вы делаете. Следующий момент. USB Type-C зарядка. Говорится, что надо пользоваться лучше всего родной. Вот отдельно в Apple это подчеркивают, говорят, родная зарядка наше все. На мой взгляд, родная зарядка действительно наше все, но я попробовал зарядки, ну вот 4 зарядки одновременно воткнул. Он выбирает ту зарядку, преимущественно отдает отнюдь не родной, а той, которую он считает более оптимальной для себя. В моем случае это оказалась не родная зарядка, а зарядка от другого устройства. Почему так, не знаю. Но как бы, как это будет сказываться на жизни батареи, тоже не знаю. Тем не менее, вот есть такая вещь. Следующий момент, который для меня принципиален, почему я еще, наверное, 2 годика, если ничего не произойдет, посижу на своем ноутбуке. Принципиальность заключается вот в чем. Что у меня нету сейчас в данный момент слота на новом MacBook Pro, слота под карты памяти. То есть был слот карты памяти, можно было из фотоаппарата достать карточку, напрямую скопировать файлы, не гнать их по Wi-Fi или еще как-то. И это было удобно. Сейчас становится неудобно то, что нужен переходник. Еще один переходник, который вы таскаете с собой. Вообще, переходники стали необходимы для этого устройства. USB Type-C переходники. Напрямую, вот если у вас iPhone, iPad, не суть важно, да, вы не можете напрямую его подключить к новому MacBook Pro. Вам нужен переходник, отдельный переходник, который не идет в комплекте ни с планшетом или телефоном, ни с MacBook, соответственно. Стоят они $20-30, тем не менее, вам нужно их купить. И, ну, на мой взгляд, это неправильно. Неправильно со всех точек зрения. Понятно, что это переходной период. Понятно, что мы к USB Type-C все привыкнем в конечном итоге. И на 10-15 лет этот стандарт станет основным. Тем не менее, сейчас, вот здесь и сейчас, это неудобно, потому что вам нужно таскать с собой переходники. Вопрос не в цене даже. Эту цену, стоимость переходников можно заплатить. Вопрос в том, что мне нужно, отправляясь там в путешествие, например, не забывать их класть в рюкзак. Раньше мне нужно было думать только про зарядку. Вот положил зарядку, не положил, все. А сейчас мне нужно думать про зарядку, мне нужно думать про переходники, проверить, что есть ли они все на месте. И это жутко неудобно. Вот это с точки зрения, подход с точки зрения, ну, кому мешал разъем для карт памяти, для SD-карт? Да никому. Место для него есть, возможность установить есть, но, тем не менее, не ставят. Теперь хотелось бы отметить следующую историю. У меня нет больших проблем с производительностью этого ноутбука. У меня нет больших проблем с тем, как он работает по времени. В моем сценарии примерно получается все то же самое. То есть я вот катался в Китай, там перелет обратный порядка 8 часов. Ну вот у меня, я посмотрел какие-то фильмы, посмотрел еще что-то, ну там 4,5 часа он проработал, и у меня еще осталось 50% батарейки. То есть с утра до вечера без зарядки вполне спокойно работает, не нужно таскать зарядку, все хорошо. Кто-то жалуется на это. Ну, тут уж кому как повезет, какие настройки, как выкручивают яркость экрана. Все зависит от этого. Но несколько раз я словил глюк, о котором говорят в интернетах. К сожалению, я его не сфотографировал. Ну, там в самолете, например, в рюкзак лезть было неинтересно. Глюк заключался в том, что видеокарта сбоила. Интеловская графика. На пятнашках стоит AMD, а Intel Iris стоит на 13-дюймовых аппаратах, достаточно, ну, относительно слабые по сравнению с решениями NVIDIA, например. Но, тем не менее, графика, которой хватает за глаза для повседневных задач. И здесь у меня был вот такой экран, битый зеленый экран. Почему это произошло? На старых MacBook'ах этого никогда не происходило. Здесь это явно какая-то ерунда и шляпа, которая произошла по какой-то причине, не знаю по какой. Ну, в общем-то, что могу сказать? Надо решать этот вопрос каким-то образом иначе, для того, чтобы все разрешилось в итоге. Я думаю, что в следующей версии, когда найдут проблему, ее исправят, вылежут. Но вот в первых партиях, видимо, эта проблема плавающая, она каким-то образом присутствует. Это абсолютно не раздражает, это не ведет к тому, что машина перезагружается, экран через пару секунд оживает. Но, тем не менее, вот такой сбой, он присутствует. И, конечно, расстраивает то, что в такой дорогой машинке нечто подобное есть. По поводу графики. Многие говорят о том, что там графика достаточно, недостаточно. Я, наверное, скажу так, что цивилизация шестая, как игрушка, да, она запускается на этом компьютере, безусловно. К сожалению, максимальное число кадров в секунду, которое выдает машинка, это 20 кадров в секунду. То есть это ни о чем во всех смыслах этого слова. Получается, что вы, ну, в общем-то, ограничены производительностью видеокарты здесь. И Steam единственный выход для того, чтобы играть на этой машинке. Потому что во всех остальных вещах она, к сожалению, по производительности будет сильно-сильно уступать многим Windows-машинам, которые за те же сравнимые деньги, они значительно мощнее по своей начинке. Здесь это компромисс. Хотим мы того или нет, это во всех смыслах компромисс. И я не увидел разницы в скорости работы, кардинальной разницы со своим ноутбуком. Ну вот, 2014 года машинка. Но надо отметить, да, что у меня-то машинка старшая. То есть то, что сейчас стоит от 160 тысяч рублей, вот она примерно такая же, как у меня. Там плюс-минус, если закрыть глаза на новые вот эти функции, отсутствие светящегося яблока. Ну вот, получается сравнимо, одинаково. А дорого? Ну, наверное, да, дорого. А стоит ли покупать такой ноутбук? Каждому решать самостоятельно. Я для себя решил следующую вещь, что я буду смотреть внимательно на то, что происходит с этим ноутбуком в последующем. Есть подозрение, что в 2017 году вылежут уже многие вот эти косячки. Скорее всего, в 2017 году будет обновление косметическое. Ну, то есть, подровняют процессоры, подровняют память. Косметически обновят ноутбук, как они всегда это и делают. То То есть принципиальных изменений не будет. В 2018 году, когда уже придет мой срок, и надо будет думать, что делать с ноутбуком, я буду внимательно смотреть, а стоит ли и что стоит брать, и что будет на рынке. Направление развития мне кажется неоднозначным сейчас. Со всех точек зрения, то есть вот моя машинка, скажем так, она ничем не хуже того, что сделали сегодня в Apple. А хотелось бы, чтобы новая машинка, она была лучше. И чтобы мне не приходилось выискивать доводы, а почему я хочу ее купить. Но для меня Touch Bar, сенсорная панелька, она не является достаточным доводом для того, чтобы выложить деньги за новый ноутбук. Для меня это рабочий инструмент. И в качестве такого рабочего инструмента новый MacBook, он получился крайне неоднозначным. Исходя из этого, ну, неоднозначным по сравнению с предыдущими моделями. И многие обзоры, которые я читал, в первую очередь, американской прессы, американские журналисты поголовно сидят с MacBook'ами, впрочем, как и российские, наверное. Там, вы знаете, история очень простая. Люди прямо прямым текстом говорят: не вижу смысла менять свой старый MacBook. И у меня ровно та же самая ситуация. Я не вижу смысла менять свой старый MacBook просто потому, что вышел новый. Но вот ничего нового я не получу, кроме ощущения того, что я потратил на это энную сумму денег. Достаточно большую сумму, на мой взгляд, за те характеристики, которые просят. Вот. А учитывая прогресс Microsoft, который они делают сейчас, Windows 10, производители, которые научились делать очень неплохие юниботи, корпуса и вообще интересные дизайны, через 2 года все будет не настолько однозначно, я думаю. То есть снова, возможно, надо будет задуматься о переходе на Windows. Просто в силу того, что это будет разумно. Не знаю, да, я не буду загадывать. Хотелось бы, чтобы этого не случилось с точки зрения своих привычек и того, что я уже привык, прикипел там за последние 5 лет к этим ноутбукам. Но, возможно, придется снова сменить, потому что просто переплачивать за яблочко достаточно ощутимые суммы, там, до трети цены, наверное, я не готов. И это не вопрос отсутствия денег, это вопрос разумности, разумности такой покупки. Просто в какой-то момент все люди, вне зависимости от их достатка, они начинают считать деньги и пытаться выгадать то, что они хотят получить, что именно хорошее или плохое. Ну, в общем, они пытаются разумно тратить свои деньги. Я вот отношусь к таким покупателям, кто пытается понять, а что же я получаю, в чем я выигрываю, в чем проигрываю, и заставить каждый рубль потраченный работать. Потому что вот если говорить про MacBook Pro 2014 года, эта машинка, каждый рубль, доллар, не суть важно, вложенный в нее, она полностью оправдала со всех точек зрения. На этом все, удачи, получилось длинно, но это вот в мои впечатления за неделю с MacBook Pro 13 дюймов 2016 года. Поделитесь, расскажите, что вы думаете об этом. Напишите мне в Твиттере. Наверняка у вас есть свои впечатления. Особенно интересно мнение тех, кто уже пользуется макбуками, теми или иными. И как вы видите эту историю для себя? Хотите менять, не хотите? Если не хотите, то почему? Все, удачи, хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Эту кухню сайта поговорим о том, что значит и насколько важно проговаривать те или иные вещи вслух. Казалось бы, банальная штука. Вы очень умный человек, вы все знаете, вы все понимаете. Но очень часто получается так, что пока вы не проговорили это вслух или не написали, у вас все это в голове не укладывается. Или укладывается несистемно. Знаете, такие разрозненные базовые вещи, которые вы в какой-то мере понимаете, в какой-то мере нет. Наверное, я впервые столкнулся с этим еще в школе, когда писал реферат, доклад на какую-то тему, которая мне казалась очень понятной, которую я знал и прочитал об этом с десяток книг. И мне вот казалось, что сейчас все будет раз, два, три. Когда я начал писать реферат, тогда не было компьютеров как таковых. Во всяком случае, в домашнем пользовании у меня был компьютер, но писал, конечно же, я от руки. Я обложился книгами, выискивал в этих книгах те вещи, которые хотел бы рассказать. У меня был примерный план в голове. Мне казалось, что тема очень легкая, я все знаю. И вот тут-то возникла ситуация, когда выяснилось, что когда я излагаю письменно то, что хотел рассказать, не прокручиваю в голове, а именно излагаю письменно. А вот этот костяк, этот мой план, обрастает мясом. Не просто обрастает мясом, но я вижу вещи, которые не видел в своей голове. Я вижу связи между разными событиями. Я могу прочертить между этими событиями прямые линии, сказать, да, вот это вытекало из этого. Вы знаете, информация получилась очень структурированной, четко. И я стал разбираться в этой теме намного лучше, чем до того. Хотя, казалось бы, вот эта вся информация в сыром виде у меня уже была. И позднее, когда я учился в университете, все было ровно то же самое. Подытоживая там свою научную работу, когда я писал диплом, диссертацию, получалось именно так. Ты начинаешь излагать это в письменном виде, ты начинаешь собирать информацию дополнительную, и у тебя вырисовывается совершенно более четкая, понятная структура. Знаете, это как в старом анекдоте, когда один другому говорит: ну, слушай, такой тупой ученик у меня попался. Я ему объяснял, уже один раз, второй, третий, уже сам понял, что объясняю. Вот, несмотря на то, что это анекдот, этот анекдот очень недалек от жизни. Зачастую многие сведения, информация в нашей голове, она не структурирована, и мы не воспринимаем ее как отче наш. Мы запомнили ее, мы ее приняли, но не пропустили через себя. И вот когда мы разговариваем с кем-то, обсуждаем что-то, мы всегда пропускаем эту информацию через себя. Она подспудно лежит в нас где-то. Сейчас модная тема очень нейросети, что вот это там будущее и прочее. Но по сути наш головной мозг, он именно так и устроен, что он подкидывает нам информацию, которую мы знаем, но зачастую не обрабатываем. Приведу один простой пример. Мы обсуждали в Диджестиве с Сережей Митяевым, так и хочется сказать, мы приветствуем, когда Сережа Митяев из Киева. Я говорю, вот хотелось сказать сейчас это тоже по поводу рефлексов уже скорее. А мы обсуждали тему, почему засилие китайских смартфонов, почему они так популярны и почему крупные производители, а бренды им уступают сегодня. Там тот же Samsung, Apple теряют долю рынка. И что происходит, почему так происходит? Тему мы эту обсасывали много раз с разных сторон, и, казалось бы, ничего нового тут сказать нельзя. И тут у меня сама собой вот произвольно рождается аналогия. Я не знаю почему, но аналогия, на мой взгляд, очень точная. Я автоматом вот просто непроизвольно говорю: Сережа, а посмотри, ведь эта ситуация, она абсолютно похожа на то, что было на рынке телевизоров. Только тогда корейские компании, такие как Samsung, LG, захватили этот рынок, вытеснили европейцев или условных европейцев, там Philips, там японские компании Sony, потому что те были качественные, хорошие, но дорогие, и они считали, что они дают новые технологии, и в какой-то момент Samsung их обошел по технологиям, потому что продажи были выше, инвестиции в R&D были выше, и в итоге они получили принципиально иное качество телевизоров. Там 15-20 лет назад подумать, что у меня будет такое количество телевизоров Samsung там вокруг меня в квартире, дома, еще где-то, я не мог даже подумать об этом. Ну, не мой рынок, сразу в качестве оправдания могу сказать. Тем не менее. Но в этом примере я хотел показать как раз, что проговаривая, мы начинаем лучше понимать то, о чем мы думаем постоянно. Вообще, когда говорим про инкубаторы, про бизнес-центры и прочее, вообще это очень важно для стартапов. Не только для стартапов, но для любого развивающегося бизнеса. Научный городок, академгородок. Важно иметь среду, в которой вы можете общаться на темы, которые вас волнуют, и обсуждать. обсуждать это. Потому что, когда вы обсуждаете, вы раскрываетесь, и те мысли, которые есть внутри вас, они формируются более четко. Большинство успешных людей, кого я знаю, в IT-бизнесе, и не только в IT-бизнесе, они любят общаться. Нет таких задворников, кто сидит в башне из слоновой кости и сверху смотрит на мир. Таких людей практически нет. Если вы видите таких людей, знаете, что они общаются в своем круге. Просто вы не знаете про этот круг, но общаются все. Почему? Потому что во время общения важно не только, что вам говорят. Очень зачастую важно, что вы говорите. Если вы откровенны, в какой-то момент вы неожиданно натыкаетесь на мысли. Знаете, это поиск сокровищ в своей голове. Они уже там есть, эти сокровища. Просто мы их не можем зачастую раскрыть. Мы не можем раскрыть эти сокровища и сказать: да, это классно, это вот именно так. И вот этот момент, он начинает превалировать в том, что мы делаем. Он начинает выходить на первый план. Мы говорим: ну да, это действительно так или не так. И очень часто получается, что нам кажется, что это не новое какое-то качество, а то, что было уже. Но надо проговаривать, надо писать зачастую, надо переписываться с людьми. Интернет сегодня – это огромное медиапространство, медиаплощадка, где по интересам можно найти единомышленников о чем угодно. Неважно, где вы находитесь, вы можете общаться с людьми на другой стороне планеты и делать это качественно, делать это хорошо, не быть оторванным от жизни. Вне зависимости от того, вы можете вы выходить из вашего дома или не можете, все, что вам нужно, это интернет. И здесь мы получаем очень интересную штуку, что действительно, когда мы говорим о том, что а как же мы будем смотреть на мир вот, через призму наших взглядов, через призму наших отношений, сложившихся или только складывающихся. Все это зависит на самом-то деле от простой вещи. Как, насколько качественно наше общение, как мы общаемся. Очень часто я слышу такое рассуждение, что интернет и мобильные телефоны, мобильная связь убили общение как таковое. Мы меньше общаемся, мы больше сидим на форумах, где это псевдообщение. В какой-то мере это правда. Общение изменилось и трансформировалось. Но это такая же правда, как сказать, что сегодняшние дети не читают. Это абсолютная ложь, это неправда. Правдой будет сказать, что они не читают книги. Но, тем не менее, ежедневно они потребляют огромное количество информации в сети. Они читают новостные ресурсы, смотрят видео. Они потребляют больше информации, чем потребляли мы с вами в нашем детстве. У нас не было такого засилия информации. Сегодня они могут выбирать эту информацию на любой вкус, цвет, по интересам, и они это и делают. Я с огромным интересом наблюдаю за своими детьми. Они имеют очень разные интересы в жизни и смотрят абсолютно разные, скажем так, каналы в интернете, читают разные статьи, но тем не менее они это делают и делают это постоянно, ежедневно. Изучают мир вот посредством интернета. Ну и опять-таки, да, даже маленькие дети, для меня пример 3-летнего ребенка, который говорит «Окей, Google», и дальше задает вопрос, не умея читать, не умея писать. Он говорит: «Окей, Google, мультик такой-то», и видит мультик и начинает с ним общаться. Это принципиально другой уровень общения, отличный от того, что умели и могли мы в силу развития, или точнее неразвития тех или иных технологий. Мир поменялся, но не поменялась наша способность воспринимать и обрабатывать информацию. Это нужно четко осознавать, что мы по-прежнему привязаны к нашей психологии, чего бы мы ни хотели, пока мы не стали киборгами. Вот это проговаривание информации, оно очень важно. Когда я работаю с журналистами, молодыми журналистами, либо пиарщиками, кто вот только-только пришел в профессию, мне нужно воспитать человека. Воспитать с точки зрения того, что как он будет писать тексты. Я всегда говорю очень простую штуку, что первое время приучи себя к тому, что вот ты написал текст, ты считаешь, ты его переписывал несколько раз, ты считаешь этот текст хорошим, качественным, и ты имеешь, наверное, на это право. сделай простую штуку до того, как отправлять своему редактору или своему боссу, если ты пиарщик. Сядь перед зеркалом или просто сядь где-то в тихом уголке и зачитай этот текст вслух. Просто прочитай текст вслух, свой же текст, который ты знаешь, с чувством, с тактом, выразительно. И люди, кто придерживается этого, я сразу вижу, когда человек выполняет это упражнение или не выполняет, тексты меняются. Когда человек проговаривает текст, он понимает, что некоторые обороты режут слух. Он понимает, что неправильно построено предложение, что надо акценты сместить. Хотя, казалось бы, это тот же самый человек, который написал этот текст, проговаривал его про себя, но он воспринимает его по-другому. На слух этот текст воспринимается иначе. То же самое про общение. В нашей голове скрыты сокровища, которые мы зачастую не можем добыть, потому что не общаемся с другими людьми, не ведем активный образ жизни. Я могу сказать про себя. Я очень откровенно говорю про многие вещи. Вы знаете это по кухне сайта, вы знаете это по подкастам. Мне нечего скрывать, по сути. И я когда рассказываю про бизнес, про те или иные взгляды свои, это тоже артикуляция тех мыслей, что есть у меня, которая позволяет мне не просто поделиться с вами чем-то, а рассуждая о тех или иных предметах, сформировать для себя новые опорные точки в голове, что да, вот это вот так, но тут есть вот такие-то взаимосвязи. Поверьте, это очень важно. Важно, потому что мы получаем принципиально новое качество мышления, нашего мышления. И по-другому можем посмотреть на знакомые вещи, на ту информацию, которую имеем. Это, как мне кажется, для современного человека крайне важно. Да для любого человека. Это было важно во все времена. Сегодня мы имеем возможность создать себе общение и общаться на вот эти разные темы совершенно спокойно. Как мне кажется, это нужно делать, потому что если вы этого делать не будете, то вы очень многое потеряете. Тем более, что это просто хороший тон размышлять, использовать голову по своему назначению, использовать свое серое вещество, чтобы оно не застаивалось, чтобы оно работало. Это правильно. И вот в этом аспекте нам и нужно двигаться. Проговаривайте многие моменты. Поверьте мне, вы от этого только выиграете. Выиграете, потому что вы в какой-то момент поймаете себя на мысли, что вот то, все, что вы знаете и проговариваете при этом, вы лучше запоминаете. Для вас это становится в какой-то мере обыденностью, пройденным этапом. Хотя те же люди, кто стартовал вместе с вами, например, на университетской скамье, они, не проговаривая, многое теряют. Это уходит в пассив. Они не создают новые связи между информацией. Не работает так. А надо, чтобы работало всегда, чтобы информация не уходила в жуткий пассив, из которого надо вытягивать ее и восстанавливать в памяти очень-очень долго. Наверное, в этом сермяжная правда того, что общение является самоцелью для того, чтобы становиться, назовем вещи своими именами, становиться умнее в какой-то мере. Нужно общаться. Поэтому надеюсь, что вы меня услышали. И если вы вдруг избегаете общения в какой-то мере или не говорите на темы, которые вас волнуют, все-таки их надо обсуждать. Обсуждать четко, артикулировать, писать, перекладывать из своего внутреннего голоса во внешний мир. В тексты, в голос, в подкасты, в что угодно. На этом, пожалуй, все. Посыл мой ясен, понятен. Я надеюсь, что как руководство к действию кто-то его примет. Это такая подсказка, как стать немножко лучше из жизненных наблюдений. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами и слушайте другие части этого подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.